К неприятностям от Монсовой истории присоединились неприятности от неисправимого Меншикова, у которого Петр принужден был отнять президентство военной коллегии. Президентом ее был назначен князь Репнин. Макаров и члены Вышнего суда были также обвинены во взятках. Все это действовало на здоровье Петра. Он доживал только 53-й год своей жизни. Несмотря на частые припадки болезни и на то, что уже давно сам себя называл стариком, император мог надеяться жить еще долго и иметь возможность распорядиться великим наследством согласно с интересами государства. Но дни его уже были сочтены. Никакая натура не могла долго выдерживать такой деятельности. Когда в марте 1723 года Петр приехал в Петербург, по возвращении из Персии, то его нашли гораздо здоровее, чем как он был перед походом. Летом 1724 года он сильно занемог, но во второй половине сентября начал, видимо, поправляться. Гулял по временам в своих садах, плавал по Неве. 22 сентября у него сделался сильный припадок. Говорят, он пришел от него в такое раздражение, что прибил медиков, броня их ослами. Потом опять оправился. 29 сентября присутствовал при спуске фрегата, хотя сказал голландскому резиденту Вильду, что все чувствует себя немного слабым. Несмотря на то, что в начале октября он отправился осматривать Ладожский канал вопреки советам своего медика Блюментроста, потом поехал на Оланецкие железные заводы, выковал там собственными руками полосу железа весом в 3 пуда. Оттуда отправился в Старую Русу для осмотра соливарен. В первых числах ноября поехал водою в Петербург. Но тут у местечка Лахты, увидав, что плывший из Кронштадта бот с солдатами сел на мель, не утерпел. Сам поехал к нему и помогал стаскивать судно с мели и спасать людей. Причем стоял по пояс в воде. Припадки немедленно возобновились. Петр приехал в Петербург больной и не мог уже оправиться. Дело Монса также не могло содействовать выздоровлению. Петр уже мало занимался делами, хотя и показывался публично по обыкновению. 17 января 1725 года болезнь усилилась. Петр велел близ спальни своей поставить подвижную церковь. И 22 числа исповедался и приобщился. Силы начали оставлять больного. Он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, но только стонал. 26 числа ему стало еще хуже. Освобождены были от каторги все преступники, невиновные против первых двух пунктов и в смертоубийствах. В тот же день над больным совершено елеосвящение. На другой день, 27 числа, прощены все те, которые были осуждены на смерть или на каторгу по военным артикулам, исключая виновных против первых двух пунктов – смертоубийц и уличенных в неоднократном разбое. Также прощены те дворяне, которые не явились к смотру в назначенные сроки. В тот же день, в исходе второго часа, Петр потребовал бумаги, начал было писать. Но перо выпало из рук его. Из написанного могли разобрать только слова «Отдайте все». Потом велел позвать дочь Анну Петровну, чтобы она написала под его диктовку, но когда она подошла к нему, то он не мог сказать ни слова. На другой день, 28 января, в начале 6 часа по полуночи, Петра Великого не стало. Екатерина находилась при нем почти безотлучно. Она закрыла ему глаза. В страшных страданиях физических, с полным признанием человеческой слабости, с требованием подкрепления свыше, подкрепления религиозного, умер величайший из исторических деятелей. Мы уже говорили в свое время о том, как приготовлена была деятельность Петра, всею предшествовавшую истории. как необходимо истекла из нее, как требовалось народом, который должен был путем страшного переворота, посредством необычайного напряжения сил выйти из отчаянного положения на новую дорогу, к новой жизни. Но это нисколько не уменьшает величие человека, который при совершении такого трудного подвига подал мощную руку великому народу, необычайную силою своей воли напряг все его силы, дал направление движению. История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов во всемирной истории. Западные народы, западные историки, при вкоренившемся у них предрассудке об исключительном господстве в новой истории германского племени, при очень понятном страхе потерять монополию исторической деятельности, при трудности, невозможности спокойно и беспристрастно изучить Россию, ее настоящее и прошедшее, не могут, не хотят оценить по достоинству всемирно-исторического значения явлений, происшедших в Восточной Европе в первую четверть XVIII века. Несмотря на то, однако, они принуждены обращаться к результатам этих явлений, то есть к решительному влиянию России на судьбы Европы, на судьбы, следовательно, всего мира. И в России должны признать представительницу славянского племени, чем и уничтожается монополия племени германского. Отсюда весь гнев, отсюда стремление умалить значение и славянского племени, и русского народа, внушить страх перед честолюбием нового деятеля, перед грозою, которая собирается с востока на цивилизацию Запада. Но эти нелюбезные отношения Запада и представителей его науки к России всего лучше показывают нам ее значение и вместе значение деятельности Петра, виновника соединения обеих половин Европы в общей деятельности. Но оставим чужих и обратимся к своим. В сознании русского народа Петровский переворот, разумеется, представляет самое важное явление, около которого сосредоточивается возбужденная наукою мысль. Благоговейное, религиозное отношение к деятельности преобразователя, господствовавшее долгое время после его смерти, вызвало во второй половине XVIII века противодействие. В этом противодействии высказывалось поступательное движение, духовное развитие русского народа. При известных условиях явились новые потребности, новые взгляды на средства, которыми поддерживается историческая жизнь народа. Религиозное отношение к деятельности Петра Великого, освящение, которое лежало на результатах этой деятельности, естественно, препятствовало поступательному движению, отрицая всякое изменение как незаконное. Обыкновенно считают необходимым для придания законности новому отрицать правильность старого, стремятся снять с него освящение, умалить его значение, и, встречая сопротивление со стороны поклонников старого, стремятся поругать, разбить кумир, разрушить жертвенник и храм, чтобы воздвигнуть на их место другой храм, постановить другой кумир. Недовольствовались приведением в соотношение деятельности Петра с новой деятельностью своего времени. Недовольствовались тем, что говорили. «Петр Великий сотворил тело, Екатерина II влагает в него душу». Начали укорять Петра, что он и для своего времени действовал неправильно, незаконно, изменял старое лучшее на новое худшее. Эта крайность, противодействие, не имела сильного отзыва. XVIII век завещал XIX многотомный панегирик деятельности отца Отечества, и книга Голикова заслонила собою книгу Болтина, заключавшую резкие выходки против деятельности преобразователя. Однако самое направление труда Голикова, старание автора постоянно оправдывать во всем своего героя, показывает нам, что во второй половине XVIII века русская мысль работала над великим явлением, и противоположные взгляды сталкивались. В XIX веке опять новые условия, которые вызвали враждебный взгляд на деятельность Петра. Крайности французской революции, потрясение государств и насилие над народами, произведенные французской империей результатом революции, страх перед возобновлением революционных движений заставили относиться враждебно вообще ко всем быстрым нарушениям старого, усилили охранительное направление, которым отличался и автор «Истории государства российского», давшей деятельности Ивана III предпочтение перед деятельностью Петра Великого. Скоро явились другие причины, поведшие в литературе к враждебным выходкам против деятельности преобразователя. Мыслители XVIII века имели в виду преимущественно человека, отвлеченно взятого, его отвлеченные права. В XIX веке обнаружилось противодействие этому направлению, оказавшемуся односторонним. Гнет, испытанный народами от Французской империи, пробудил национальное чувство, и народы бросились к изучению своего прошедшего с целью выяснить и укрепить свою национальность, что и повело к господству принципа национальности, во имя которого совершались и совершаются важные события нашего времени. Направление, в сущности, высокое и благодетельное, в крайностях своих породило на Западе германофильство, в России славянофильство. Переворот, совершенный Петром, который провозгласил несостоятельность древнерусского, чисто национального быта и потребовал от своего народа, чтобы он заимствовал учреждения и обычаи у народов чуждых. Такой переворот не мог возбудить сочувствие в людях, служивших господствующему принципу времени с крайним увлечением. Сюда присоединился доведенный также до крайности взгляд на значение народных масс, без должного определения отношения их к своим историческим представителям. Петр явился страшным деспотом, который, руководясь своим произволом, своим личным взглядом, заставил насильно часть своего народа, высшие слои общества, переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед Отечеством великую, святую службу, оставшись верны старине. Таким образом произошло раздвоение между высшими и низшими слоями народонаселения, что и составляет главное зло русской земли, начиная с царствования Петра. И этот второй протест против деятельности Петра, протест XIX века, не может быть принят в науке. Мы имеем полное право не сочувствовать крутым переворотам в направлениях народной жизни. Бури очищают воздух, но опустошения, которые они по себе оставляют, показывают, что это очищение куплено дорогою ценою. Сильные лекарства условливаются сильными болезнями, и мы знаем, что допетровская Россия накопила в себе много болезней, и явления преобразовательной эпохи всего лучше указывают на них. Политическое тело оздоровело, получило средства к продолжению жизни и жизни, богатой сильными проявлениями. Но историк впал бы в непозволительную односторонность, если бы не заметил, что сильные средства обыкновенно оставляют по себе и неблагоприятные для организма последствия. Эпоха преобразования не представляет в этом случае исключения. Но дело историка – безусловно восхищаться всеми явлениями этой эпохи, безусловно оправдывать все средства, употреблявшиеся преобразователем для лечения застарелых недугов России. Но, изображая деятельность человеческую, с необходимую в ней темную стороною, историк имеет право изображать деятельность Петра как деятельность великого человека, послужившего более других для своего народа и для человечества. Время переворотов есть время тяжкое для народов. Такова была и эпоха преобразования. Жалобы на тягости великие слышались со всех сторон, и не напрасно. Русский человек не знал покоя от наборов. Набор в тяжелую, беспрерывную военную службу пехотную, в новую службу, морскую. набор в работники для новых трудных работ в местах отдаленных и непривлекательных, набор в школы свои, набор для отсылки в учения за границу. Для войска и флота, для работ школ и больниц, для содержания дипломатов и для дипломатических подкупов нужны деньги, а денег нет в бедном государстве. Тяжкие подати деньгами и натурою ложатся на всех. В нужных случаях вычитают из жалования. Люди достаточные разоряются постройкой домов в Петербурге. Взято все, что можно было только взять, все отдано на откуп. У бедного народа нашелся предмет роскоши – дубовые гробы. И те отобрала казна и продает дорогою ценой. Раскольники платят двойной оклад. Бородачи окупают свои бороды. Предписание за предписанием. Ищите руды, ищите красок, доставляйте монстров, ухаживайте за овцами не так, как прежде. Выделывайте кожи, строите суда по-новому, не смейте ткать узких полотен, возите товары не на север, а на запад. Правительственные места, суды новые, не знают, куда обратиться. Члены этих мест и судов не умеют обходиться с новым делом, отсылают бумаги из одного учреждения в другое, волокита страшная. Новое бедствие. Постоянная вооруженная сила легла на безоружное народонаселение. Укрываются от тяжкой службы, но не всем это удается. Жестокое наказание грозит ослушникам указа, и нельзя жениться дворянину неграмотному. А между тем, под новыми французскими кафтанами и париками, старая грубость нравов. Тоже неуважение к человеческому достоинству в себе и других. Самые безобразные явления в шуму, в пьянстве, которыми должен оканчиваться каждый пир. Женщина введена в общество мужчин, но она не окружена должным уважением к ее полу, к ее обязанностям. Беременную ее заставляют пить через меру. Члены высших учреждений ссорятся, бронятся друг с другом самым грубым образом. Взяточничество сильно по-прежнему. По-прежнему слабый подвержен всем насилиям от сильного. По-прежнему муж позволяет себе все над мужиком, благородные над подлым народом. Но это только одна сторона, есть другая. Народ проходит трудную школу. Строгий учитель не щадит наказаний ленивым и нарушителям уставов, но дело не ограничивается одними угрозами и наказаниями. Народ действительно учится, учится ни одной цифире и геометрии, ни в одних школах русских и заграничных. Народ учится гражданским обязанностям, гражданской деятельности. При издании каждого важного постановления, при введении важного преобразования законодатель объясняет, почему он так делает, почему новое лучше старого. Русский человек впервые получает наставление подобного рода. Что нам кажется теперь столь простым и всем доступным, то предки наши узнали впервые из указов и манифестов Петровых. Впервые мысль русского человека была возбуждена, его внимание обращено на важные вопросы государственного и общественного строя. Сочувственно или несочувственно обращались к словам и делам царя, все равно над этими словами и делами думали. Эти слова и дела постоянно будили русского человека. Что могло погубить общество одряхлевшее, народ, не способный к развитию? Треволнение преобразовательной эпохи, незнание покоя. То развело силы молодого и крепкого народа, долго спавшего и нуждавшегося в сильном толчке для пробуждения.